Я этот деревенщина.
Немногословного чаньского мудреца, который длительное время находится в одиночестве.
Что такое быть? Серьезная задача. Вот оно. Я нашел. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у меня в гостях Захар. Захар Шашин, наш руководитель. Привет, Захар.
Привет, Сергей.
Регионального чайного клуба в городе Киров. Мы уже были с Захаром на блоге у нас, говорили про философию, потому что Захар у нас по образованию философ.
Еще
и кандидат наук философских, между прочим, да, поэтому у него есть что сказать, не только про философию. И сегодня мы поговорим про...
Ну тут хороший вопрос, мне кажется, про философию чая и философию чайного пути. Почему, что такое чайный путь вообще?
Да, я думаю, что эта тема крайне интересная, мы ее так или иначе касались, но у Захара есть много интересных новых открытий, я так понимаю, на пути.
Я что-то как-то года три, наверное, пытался понять и уложить в своей голове, что такое чайный путь, откуда он вообще появился и основные его принципы. Не сказать, что у меня прям все увлеклось, но уже появились какие-то мысли, которые как раз хотелось бы обсудить. И поскольку еще и наши зрители прям тоже очень глубоко обычно погружены, интересно слышать их точку зрения, их мысли.
Да, кстати, делитесь, что такое путь чая для вас?
В комментариях, я думаю, это самое то, потому что мы с Сергеем обязательно все прочитаем, я попробую все осмыслить. Тем более у меня вот стоит вопрос, я до конца его не решил, там, писать докторскую или не писать докторскую. Было бы интересно писать докторскую про чай в России.
Слушай, это вообще серьезно. Я думаю, что ты будешь как минимум первым, может быть, даже не только для России, но в Китае, я думаю, точно писали, или в Японии, но я думаю, в западных странах я не помню, что ты писал докторскую на эту тему. Ты не встречал.
Я вот тоже пока не особо видел каких-то серьезных исследований. И вот этот информационный некоторый голод именно по философии чая, он в нашем мире, мне кажется, присутствует. Вот, там твоя книга по географии.
Ну, там больше география.
Да, там технологии, география.
Хотя у нас вторая книга пишется, она называется «Чайная культура», да, то есть она будет называться то есть «Tea Culture» по-английски. Там, может быть, мы затронем какие-то эти моменты, но все равно там будет очень много практического, исторического аспекта, то есть там про и керамику, и про подачу чая, и про разные, скажем так, подходы к чаю. Ну, может быть, что-то такое там будет, но навряд ли будет очень большой фокус именно на философской составляющей. Именно прям как объемная часть книги. Вот, может быть, в введении, в каком-то своем понимании чайной культуры, когда, то есть я писал сейчас введение как раз, ну как сейчас, это уже год назад я написал его, но в процессе того, как мы работаем дальше над книгой, там что-то хочется еще дополнить. Или, знаешь, как это, география китайского чая, она делалась сейчас, я говорю, уже почти 8, там 7 лет где-то, да, получается, вместе с переизданием. И там, и сейчас уже есть что еще добавить. Сейчас, когда наконец доберусь до Китая, получится, что там еще там 50-60 страниц новых каких-то, да. А с философией, мне кажется, еще более серьезно, потому что это же тоже живой процесс. То есть есть какое-то классическое представление, да, там есть то, что сейчас происходит. Это же тоже не просто отчасти. То есть что-то новое происходит, новое какое-то осмысление чая, там, подхода.
Тут, видишь, мы упираемся сразу в несколько проблем. В частности, если мы говорим про Россию, то тут все достаточно понятно. И понятно, что смотреть, да, что исследовать. Угу. Когда мы говорим про Китай, тут языковой барьер очень серьезный. Угу. Вот, поэтому его нужно как-то решать. Ну, поэтому я вот, наверное, бы сосредоточился больше на России. Угу. Хотя большая часть вот исследований, которых я смотрел в последнее время, собственно говоря, про что вот сегодня хотелось поговорить, они на английском языке. Угу. Китаистика, она прям крутая в англоязычных странах.
Ну да, у нас, к сожалению, она сейчас в таком, скажем так, запущенном состоянии. То есть у нас такой частый повод для дискуссии среди китаистов, потому что я много состою в этих разных таких китаистских тусовках. Ну, не очень плотно, но тем не менее общаюсь с ребятами. Вот. И есть как бы практики, кто там занимается бизнесом с Китаем или какими-то там переводами, или ну, конкретно вот, работой с Китаем. А вот именно таких вот теоретиков, кто исследует именно культуру и какие-то там поэзию, но есть, например, вот, Альберт Папахуху, который тоже, наверное, уже лучший, один из лучших знатоков именно древнекитайского, вот, который там 25 лет прожил в Китае. Таких вот людей типа него реально там по пальцам одной руки, кто именно вот исследует Китай с точки зрения культуры. Вот. А все остальные больше вот про практику скорее. И есть там те, кто интересуется политикой, есть там такие китаисты большого круга, там, как Маслов, там, кто там, ну, в целом, как бы просто пишут про Китай вообще, про экономику, про какую-то современность. Но никто не, мне кажется, в плане именно чайной культуры, вот так вот глубоких каких-то исследований на русском. Ну, вот, наверное, мы, я думаю, даже одни из, тоже, можно сказать, первопроходцев. То есть там, да, был Бронислав, и есть, да, но у него там больше сейчас тоже уклон в философию. Да, есть там переводы. Сейчас вот Юля Дрейс сделала перевод там классических текстов. Еще там есть тоже переводчики. Но все это вот очень так фрагментарно и, не, мне кажется, недостаточно. То есть точно недостаточно, потому что именно философская составляющая, именно осмысление вот этого, и осмысление, скажем, не слишком эзотеризированное или какое-то так вот додуманное, или наоборот, не слишком сухое, как в случае какого-то такого совсем научного подхода, но это же тоже нужно понимать еще сам продукт.
Конечно.
Без этого как?
Но потом еще, даже вот если брать университетские какие-то круги, было очень классное движение в Санкт-Петербургском госуниверситете, там, по-моему, лет 10-15 назад. Там они как раз китаистику такую культурологическую сделали, но она не так долго просуществовала. Вот все-таки, видимо, запрос современного мира на гуманитарное знание не настолько большой, чтобы...
Ну да, сейчас как-то все вот, да и вся наука тоже на целом сейчас получается прикладная часто, даже если ты как, собственно, кандидат можешь сказать, что если смотреть на, в целом на, вообще на науку, на научный мир, то есть больше всего котируется та наука, которая может быть применена тут же там в производстве или там какой-то прикладной психологии там, или ну что-то, чем-то таком, что вот тут же можно условно там монетизировать, да, то есть вот то, что не монетизируется сразу, либо там вообще не монетизируется, оно... всегда будет немножко в таком неприоритете.
Мне кажется, это вопрос времени, мать не качается, то есть если мы посмотрим там конец 90-х, гуманитарии были прям в фаворе очень серьезном. И раньше, да, и там посмотрим периодически то в технику, то в гуманитарную составляющую. Маятник как раскачивается. Но сейчас в технику качнулся. Мне кажется, это хорошо, потому что как техника это то, чем сейчас дышит мир, но про гуманитарную историю тоже не надо забывать.
Ну, так иначе, смотри, все равно мы когда с тобой, помнишь, говорили про кто пьет чай. Очень часто пьют чай как раз технари, то есть айтишники, то есть люди, там, скажем, науки, да, там, какие-то технические профессии, потому что им, видимо, не хватает, это может быть такой еще один из факторов, им не хватает этой связи с живым чем-то, потому что они находятся в коконе всего вот этого электронного безумного мира, там, всех этих разговоров про крипту, там, и каких-то там еще будоражащих умы таких тем, вот там. Но когда ты берешь, обращаешься сюда, ты видишь, что это супер аналоговое, что-то, что не настолько измеримо и настолько как бы может попадать в канву современного мира, то есть, по сути, традиционное, да, искусство и само чаепитие, и церемонии, и подход, и философия. И мне кажется, это все равно дополнение, всегда к этому будет стремление. Это так же, как вот ты живешь в мегаполисе, и тебе всегда, ну, нормальному человеку всегда будет хотеться снова выехать на природу. Вот хочешь, не хочешь, но вот... И многие даже не осознают это стремление. То есть, окей, да, на море, понятно, там, на море, там, отель, волны, там, все такое, но я говорю про природу совсем, там, тут, в горы куда-нибудь, где мало людей, или там даже много людей, но не важно, важно, что ты находишься в атмосфере, которая не техногенная вообще.
Мне кажется, только так может перезагрузка какая-то,
да,
произойти.
Да, да, да.
Да, если мы смотрим на какое-то явление, там, например, йогасаны, занятия йогой.
Да.
Есть конкретная поза, в которую ты должен войти, а есть еще там пласт культурный с этой позой связанный.
То есть почему она такая?
Почему она так называется? Какая мифология за ней стоит? Вот с одной стороны, ну, убирая любую эзотерику, да, мы сегодня не про эзотерику говорим, вот конкретно йога, там известно, что она позволяет помочь с физическим состоянием здоровья, если ей занимается человек правильно. Хватит ли занимающемуся только лишь выполнять какие-то асаны, ну, если вдруг пранаямы?
Нет.
Или надо знать вот все остальное?
Ну вот не все остальное, но не хватит только знания асаны. Знаешь, на самом деле это очень круто, что ты тему затронул, потому что это очень хороший пример. Я тоже как, мне ближе всего на самом деле всех каких-то физических, то есть там если брать там спорт, там, или там какой-то классический спорт, там, или какой-то там, не знаю, там, ну все что угодно, вот, любая физическая активность, мне йога ближе всего. Хотя, может быть, где-то немножко не хватает в ней физики той самой, то, что вот ты прям чувствуешь, что накачался, там, не знаю, или что-то такого вот.
Но, есть и штанга Виньяса.
Ну да, да, всегда можно найти те асаны, которые ты именно для себя соберешь какой-то пазл, и тебе будет хватать. Но действительно, да, вот я задавался этим вопросом, причем сам как абсолютно я не эзотерик, да, то есть я не могу себя назвать там неверующим, не каким-то одухотворенным, но вот, вот эти факторы... Почему вот ты, когда ты приходишь все-таки в йогу-школу или преподавателю, которому для него это важно, да, может быть, там действительно там у него какая-то там парампара, передача там от того или иного учителя, там индийского, там или кого-то еще, и для него там он может там исповедовать шиваизм там, или еще что-то, то есть он будет погружен в этот контекст. И когда он тебе передает, это совсем другое, чем когда тебе передает человек, который просто воспринимает йогу как фитнес. И вот в чем это нематериальная составляющая, это...
Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Я думаю, что ты на него пытался ответить, да?
Да, я на него, собственно говоря, и пытаюсь ответить вот на протяжении последнего времени. И как-то... Не то чтобы это какой-то конкретный вопрос, да, на который можно найти ответ, а вот просто как... это такая мозаика, пазл, который, мне кажется, постепенно можно сложить. И вот простой пример, как мифология или просто там... Если мы берем технологическое описание асан в древнеиндийской литературе, она очень короткая, с одной стороны, с другой стороны, очень емкая. Вот, например, есть такая асана Бхуджангасана, это поза кобры. Да, традиционно ее выполняют, когда человек опирается так вот на руки и прогибается назад, лежа на спине. Но у кобры нет рук. Вот в чем проблема. И описания больше никакого нету в древних источниках. Вот пример, да, санкт-петербургский исследователь, я просто был у него на семинарах, ездил на Соловки с, как раз с исследовательской экспедицией, Ринат Султанович Минвалиев, он вот это дело исследует, и он установил, что при выполнении асаны в другом типе, когда у тебя нет рук, и ты прогибаешься чисто за счет напряжения мышц спины, ну и всего остального тела, и все тело это как вот комок мышц.
Ну да, 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 да. Единый мускул такой, да, получается.
Как и есть, собственно говоря, кобра-змея, когда она поднимается, да, а как раз происходит нужное надавливание на надпочечники, это их стимулирует и происходит выработка гормонов, необходимых для омоложения организма.
Ничего себе. То есть, на самом деле, руки не нужны.
Ну, вот то в есть... этой конкретной позе.
Ну, понятно. Да. Ну, то есть, получается, что потом, позднее, йоги уже адаптировали просто, возможно, потому что не могли себе представить. Ну, они так это восприняли, эту информацию, да, то есть, она изменилась.
Но да, вот интересно. Описание изначально, да, как бы оно в себе содержит правильное выполнение. И получается, что, с одной стороны, какая-то вот там мифология, которая окружает, она позволяет лучше понять, и лучше выполнить, да, асану или какое-то действие, которое вы...
А что ты вот про чай нашел в таком формате?
Вот, что про чай. Что у нас вообще в русскоязычном сегменте есть про чай? Вот в таком формате именно.
В философском? Ну, я думаю, работы Бронислава первые, да, которые именно как, можно сказать, открытие, да, но до этого, конечно, были и труды там Субботина, Похлебкина и так далее, но они не про философию, они больше там про Субботин, про чай-торговлю и про вот то, что было там, кто, как, какой бренд как продвигал чай, там, да, сколько тонн его продано, потому что, очень, кстати, по-китайски, сейчас любой китайский материал, именно если это государственный материал про чай, открываешь, там сначала будет ну, или статья, или даже какое-то издание, это обязательно будет сначала просто вот в этой провинции надой коров там, значит, там поднялся. То есть это вообще не про философию.
Это вот конкретные цифры.
Да? Но вообще у нас, по-моему, ничего и толком-то и нет.
Вот в этом проблема. То есть есть некий, мне кажется, информационный голод в этой сфере, и его бы хотелось заполнить. В принципе, он на самом деле похож даже и том, что есть в англоязычной литературе, научной. Потому что я достаточно много прочитал литературы и обнаружил, что вот какие-то эти, какой-то этот стандартный набор историй там, значит, про Шеннуна, который там отравился и упал, и на него там капнула роса. Или истории про Лу Юя. Ну, они повторяются из книги в книгу. Из книги в книгу. Вот. Каких-то более серьезных исследований не то чтобы много, но они есть. И это очень круто. Но проблема в том, что мы говорим про такую субстанцию, где конкретики, да, то есть тут точно так сказать, что вот это было именно таким образом, очень сложно.
Никто не скажет. Вот. Не, но есть опять-таки труды, если говорить про классиков, есть труды, опять-таки, культурных мужей Древнего Китая, к которым относятся и императоры, и чиновники. Да. То есть есть, опять-таки, много еще классических трудов, да, то есть, которые и в поэтической форме говорили про чай.
Да,
то есть,
да.
И там это скорее не столько про философию, сколько, может быть, про эстетику, опять-таки, заваривания чая, потому что это вот наслаждение природой, вкусом напитка, атмосферой чаепития. Описательных таких очень много трудов именно в китайской классике, в том числе, как я говорю, что поэма о чае, там, да, вот это вот какая-то поэзия на Ваньяне тоже. Мы, кстати, недавно Альберт как раз в своем чатике в Телеграме тоже переводил классическую китайскую поэзию. Надо бы тебе добавить, кстати, что ты, потому что, может быть, это тоже будет интересно. Но они постоянно этим занимаются, но там было как серию переводили про чай.
И бутанских поэтов достаточно много, ну и после них идущих.
Мы сейчас, конечно, тоже, вот, когда работаем над книгой, какие-то тоже будут частично элементы вот этого, но у нас основной концентрат на практику, да, то есть на вот именно вот на керамику, на подачу чая, на то, как трансформировалось заваривание, описание предметной среды, то есть культурной среды, какого-то контекста. Вот. То есть все вот как бы оно как бы вроде около, но не отвечает на вопрос до конца, да, то есть она, наверное, на него до конца и нельзя ответить, в принципе.
Возможно. Да. Вот мне понравилась очень книга Джеймса Бена, там, «Чай. История, религиозная и культурная история чая в Китае». И это прям вот научное исследование, достаточно глубокое, как раз он анализирует и поэтов, и анализирует археологические данные. Ну и та теория, которую он выдвигает, мне кажется, она достаточно обоснованная, она мне самому очень как бы близка. Идея заключается в том, что чай... Как, во-первых, да, начнем с самого начала. Когда возник, когда начали употреблять чай в Китае? Ну, примерно в древности, да?
В древности. Нет, ну, как бы, как говорится, учинен и шанг, то есть типа, больше 5000 лет назад.
Третье тысячелетие до нашей эры. Ну, скорее всего, употребляли. Самые поздние археологические, сейчас непосредственно самые актуальные археологические данные показывают, что уже там во втором веке до нашей эры чай употребляли в императорском дворе, поэтому...
Сейчас постоянно новые открытия, и одно из последних, у меня, кстати, есть об этом видео про Майтань, это провинция Гуйчжоу, и это одно из таких крупнейших регионов Цзуньи, где выращивают чай, зеленый в том числе, ну, Майтань как раз, и там рядом Цзуньи, там красный чай. Ну, так или иначе, там есть этот музей в форме чайника, может быть, видел, не знаю, сварил или нет, но там это музей одновременно, это как бы и культурный центр, 7 этажей и само здание в виде огромного чайника. И сам на начале, на первом этаже, такой очень красивый такой стеклянный стенд, и внутри лежит окаменелое чайное семечко. Окаменелое. И так как этот регион в целом не эндемичен, то есть там в Гуйчжоу чайных кусты дикие есть, то есть, значит, они сделали выводы косвенные, что уже тогда древние, значит, китайцы там выращивали его, ну, да, не знаю, может быть, я плохо перевел, но на самом деле, сказать, что если он окаменел, то тогда, скорее всего, и человека-то еще не было. Вот, но я говорю, что вот, значит, растение чайное родом как бы отсюда, то есть оно уже здесь тогда было. Вот, это тоже интересная история, потому что в целом, вот если, в принципе, Гуйчжоу граничит с Сычуань, и там как бы,
это
да,
южный уже, регион.
Да, это южный регион, и там, в принципе, Юнань, он уже эндемик, да и в Сычуань тоже есть эндемичные сорта, так же, как и в Гуандуне, то есть и на юге Фудзяне тоже. Чай там рос в диком виде, на самом деле, много где. Вот, но интересно то, что вот они затрактуют так, что вот история чая еще удлиняется, то есть еще и еще. То есть там
до сотворения мира.
До сотворения мира. То есть чай пили всегда, короче.
Пили,
да,
всегда.
Да. Как только вот... появились люди, они уже начали сразу с кустом под мышкой. В общем.
Как да. только появился человек умелый даже, может да, быть, да, или да. какой-нибудь как человек чая. Прямоходящий.
Да. Как... Они прямо ходить не могли без чая, это не
да. вот, поэтому, с утра да. просыпаются и... Все, да. только после чая. Да. Так вот, южные регионы Китая длительное время были ну, такими варварскими по отношению ну, к тем да. северным регионам, где основная культура развивалась. И долгое время на севере пили алкоголь. Вот один из основных.
Да. Да.
Вот даже то, что говорят исследователи, это в основном такие... продукты брожения, типа...
Ну, они и сейчас пьют, на самом деле, на севере больше алкоголя, чем на юге. Это вообще в целом такая какая-то тенденция. Но если говорить про варварские, конечно, я ни в коем случае хочу сказать, что всем китаистам нет. Это, как я сейчас говорю, ingenuous species, то есть там, да, то есть это коренные народы.
Ну, конечно, конечно.
Но как бы это еще...
восприятие культуры.
Ну, да. Понятно, что даже сейчас приезжать из Шанхая куда-нибудь в Юньнань, вы увидите настолько радикально других людей с другими привычками, другим вообще просто психологией и поведением, там все такое. То есть, конечно, малой народности. Но они же начали пить чай. То есть, конечно, то есть они начали пить его там, где он...
Где рос.
Да.
Вот, то есть, получается, у нас есть такой юг, который пьет чай. Скорее всего, всегда пьет чай. Технологии усложняются, но вот процесс идет. И север, который в основном алкоголь пьет. Вот. А, соответственно, постепенно чай с развитием инфраструктуры начинает проникать на север. И главная гипотеза Бена заключается в том, что популяризировали и сделали его вот так вот в широком употреблении именно буддисты.
Ну, так и есть.
Чай не буддист.
Это абсолютно, даже это не сказать, что только его... теория, то есть ну, как бы он сделал правильный вывод, опираясь на, в общем-то, огромное количество исследований, в том числе и китайских, которые мы тоже переводили в свое время. То, что почему буддисты? Потому что одним из первых, кто вообще обратил внимание на именно действие чая, то, что там длительные медитации, вот эти вот практики буддийские, когда ты там несколько суток нужно бодрствовать, там, да, или там много часов бодрствовать, быть в каком-то таком немножко трансцендентальном состоянии, что чай помогает тоже постичь. И плюс как бы само по себе дело чая, то есть выращивание чая, обработка чая, это такой медитативный процесс во многом. И поэтому, да, при монастырях, собственно, и родились первые какие-то сады, первые плантации. Ну и опять-таки надо сказать, что сейчас об этом мало говорят, но сначала уже буддизм. И да, даосы, а потом уже и буддисты, да, то есть потом это все смешалось, понятное дело. То есть, например, есть исторические данные, что в том же Уишань, там, да, где как раз тоже, ну, можно сказать, пик технологического прогресса в плане обработки чая, то есть луны, то есть сложные эти сорта. Там,
да. В 15 веке, да?
Ну да, чай. Да, примерно, то есть там есть разные источники, но как бы сначала там было больше даосских монастырей,
да,
чем
конечно.
Буддистских, они потом стали буддистские. Вот, а сейчас как бы такая примирительная позиция, в целом сейчас идет скорее расцерковление некоторое, ну я стараюсь термины аккуратно подбирать, но сейчас, скажем так, не благословляется строительство новых храмов или каких-то новых этих святынь, потому что есть некая политика государственная на атеизм, на какой-то... Вот. Но, тем не менее, был какой-то ренессанс в 90-е, в нулевые, когда там куча храмов снова открылась, куча монастырей там обновилась и так далее. Но в основном вся энергия, вся вот денежная, когда мощная у буддистов, конечно, сейчас. То есть даосы, они так немножко, они присутствуют, но они не на поверхности совсем, скажем так.
Ну, это у меня получилось пожить в буддийском храме в Китае. Угу. И ну, не сказать, что там какое-то долгое время, но побывал, по крайней мере, пообщался.
Это я забыл, ты мне рассказывал, где ты был, ты где жил?
В Тиньчжоу.
Тиньчжоу, ага.
Жил в монастыре. Угу. Ну, то есть я в университете учился и еще потом сбежал из университета в монастырь. Да,
понятно.
Так, на некоторое время там знакомый просто монах был, мы с ним как раз путешествовали уже в Уишань, не в Уишань, в Уданшань.
Уданшань, да, я помню, что ты говорил про Удан, я потом удивился, потому что помню, что ты про Уишань говоришь, что ты не был.
Да,
в Уишань. А я, кстати, не был в Удане. Вот это вообще забавно, но вот где все...
А там, по-моему, даже чай
делают. Есть тоже, да, но не помню, точно, по-моему, есть, да. Но вот я скажу так, что это очень смешно, но я не был в очень многих супер популярных местах. Например, я никогда не был терракотовых войнов, никогда не видел. То есть я в Сиане был проездом, но я не был, не смотрел, да. Потом я не был в каких-то таких вот, не знаю, там, в Тяньцзине, по-моему, я не был, там, где-то еще в каких-то городах таких, знаешь, крупных, известных, там, в Шэньчжэне, по-моему, один раз проездом тоже, то есть в Гуанчжоу я был, по-моему, 2 или 3, 4 раза, может быть, там. Ну, то есть я этот деревенщина, то есть я пролетел в Шанхай и, там, не заезжая в город, значит, на другой самолет, либо на поезд, и я в свои, там, эти Тьмутаракань, либо в Куньмин, и дальше в Тьмутаракань свои, то есть мне как-то вот такое непосредственное постижение. Ну, да, рассказывай про монастырь.
Вспомнилась как раз метафора одного из танских поэтов. Вот он написывает чай, что они с другом собрались или с друзьями собрались ночью и заваривали крепкий чай и открывали форточку в Дао.
Да.
Окно, правильно.
Да. Вот как раз я об этом говорю, что вот именно таких, скажем так, описательных каких-то моментов, поэтичных, где вот эта эстетика, их много. И из них косвенно, конечно, можно сделать очень много выводов о восприятии китайцами, еще китайской психологии. И мне на самом деле кажется, что вот это чайное как раз чадао, да, он очень плотно перекликается в целом с китайской жизненной философией вообще. Причем, может быть, отчасти японской, может быть, и какой-то еще другой азиатской, но все-таки в основном китайской, в моем личном видении, потому что все, кто вот общается плотно, работает с Китаем, живет там, ну вот не дадут мне соврать, что все-таки психология – это номер один там вообще. То есть вот именно там можно даже язык знать не очень хорошо, можно, но если ты знаешь именно вот какие-то привычки, какие-то ритуалы, какие-то вот такие маленькие, не знаю, как это, с традиции какие-то, да, вот, и чувствуешь до конца, понимаешь, как именно надо действовать в той или иной ситуации, как именно лучше выстраивать отношения, вот эта вот длительная волна, вот эти гуанси, то есть ты постоянно общаешься, ты поддерживаешь контакт, ты как будто это все, и это все отчасти тоже часть пути, да, то есть ты когда, потому что, по сути, ты общаешься, ну, я, например, общаюсь с чайными людьми, да, в основном, и, конечно, это вообще другой контингент. Я всегда об этом говорю. То есть чайные люди и не чайные люди – это очень большая разница. То есть и среди китайцев тоже. Вот. Я думал о том, что, да, по сути, вот это уже устаканившееся какое-то на подкорке уже даже восприятие реальности и какие-то жизненные такие, вот, не знаю, принципы, привычки, которые никак не... не невербальные. Ну, то есть они есть, ты понимаешь, что вот ты пришел к чайному человеку, но ты очень, тебе очень сложно сформулировать, что же тут по-другому.
Ну, что
спокойнее,
по-другому?
Спокойнее, умиротворённее, может быть. Где-то, наоборот, может быть, и там более там, эмоциональный как-то еще. Но вот люди к чаю, они другие. Вот и все. Они вот берут, я не зажег благовоние, где у меня зажигалка тут была? Куда-то ее положил, а вот она. Да, ну, в общем, да, они вот сядут, значит, попьют чай, может там кто-то даже закурит сигарету, что абсолютно ужасно воспринимается, знаешь, всеми, даже мной. Я когда впервые приехал, я просто, как это, то есть вот это все, да, вот человек сидит.
И сигарета.
И сигаретка там у него, да,
это еще появляется. Это вот такой синкретизм может быть китайский, да, они же все собирают.
Да, ну, конечно, не все. Сейчас надо сказать, что сигареты, конечно, это уже большинством, скажем так, культурных китайцев воспринимается как что-то, ну, да, вобучерен, о, типа я не курю сигареты, и я говорю, он говорит, я тоже вуешу, я тоже не курю, и там сразу, знаешь, тебе такой вот респект своего рода. Не от всех, но от тех, как бы, культурных китайцев, которые тоже не курят, они это прям очень котируют и говорят, да, ты молодец, типа классно. То есть все вот эти стереотипы о Китае, даже мои собственные стереотипы, которые сформировались, казалось бы, из личного опыта, они очень сильно меняются. То есть вот, даже то, что я вот себе там представлял, я думаю, вот ты тоже, вот, ну, ты долго был тоже в Китае, да, получается, и Вот тот Китай, который ты там запомнил, да, его, скорее всего, уже нет.
Конечно, потому что меняется все очень быстро.
Да, 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 да. Плюс в другом ты уехал в другую провинцию, и там еще один Китай нашелся случайно, по дороге так, ненароком. Вот.
Угу. Вот, и интересное еще сравнение как раз вот этого периода, когда промутировать начали чай как продукт. Это же период Тан, получается.
Ну да.
Золотая эпоха и танской, ну, вообще поэзии и культуры. И, правда, это я у китайцев нашел, они сравнивают. Может быть, европейским исследователям это не так хорошо понравится, потому что возрождение это только одно должно быть. Это ведь неправда. Вот, что вот этот период расцвета чайной культуры, расцвета культуры в целом, это как период возрождения в Европе.
Ну да. Но на самом деле разные аналогии, извини, что перебил. Знаешь, вот я тоже, я не очень глубокий китаист, то есть я тоже дисклеймер, да, то есть я купец. Но какой-то, опять-таки, опыт чисто уже такой вот в процессе работы, скажем так, с чаем возникает. Кто-то называет возрождением ту же династию Мин, например, потому что тоже было много...
Там было от чего возрождать.
Да, было что возрождать. А в случае с Тан, это скорее такое, знаешь, это, ну, это первая династия, о которой много уже информации, именно культурологически, хотя, конечно, что были и предыдущие, там, да, и было что-то еще, но вот как-то вот в сознании большинства китаистов есть вот Тан, потом, значит, Сун, и дальше поехали, да, то есть как бы вот то, что было до Тан, это как бы часто так даже говорится, дотановская эпоха, потому что Тан, ну вот если посмотреть на карту Китая династии Тан, это, по сути, вся почти Евразия, да, то есть это просто вот, то есть, но я вот говорю, что когда потом все это все схлопнулось, я говорю, что Китай не менял свои границы со времен династии Тан. Это к вопросу о там, захвате Китаем там, Сибири, там, еще чего-то. Ну, то есть это уже про политику. Но суть в том, что это действительно абсолютно невероятная эпоха. И, кстати, я сейчас, надеюсь, скоро ко мне приедет. Я заказал, наконец-то, полноценный такой серебряный набор танского чаепития, потому что это самое сложное чаепитие именно в плане эстетики. То есть, если ты смотрел все вот эти вот количество этих предметов, вот эти вот маленькие шайбочки, да, которые нужно растолочь, которые нужно подготовить, там все вода на огне, все вот эти сосуды, там положил сюда, переставил сюда.
Зато есть полное описание того, как это нужно сделать.
Да, 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 есть даже видеомануалы на Юку, пожалуйста, мы сейчас, я думаю, тоже это все возродим, у меня даже была идея, что почему нам не сделать у нас в клубе вот это танское чаепитие, почему нет.
Еще бы вот найти, как выглядит, вообще, как создавались вот эти ти-кейк.
Но они, в общем-то, создавались, я думаю, там технологии не радикально отличные от того, как сейчас делаются блины, просто они маленькие. Вот, но по сути это прессованный чай, да, то есть как бы да, там возможно где-то там
добавки
была какая-то обработка, может быть да, там было разное сырье. Но я думаю, что на самом деле их прессовали в основном это, скорее всего, тоже из-за логистики было, то есть чтобы они были удобно быстро доставить там, ну и опять-таки некие составляющие, то есть вот у тебя чай, оп, он здесь, не нужен там.
Как средство обмена можно использовать. Но почему вот именно возрождение называют, может быть, даже в меньшей степени по внешним признакам, сколько изменений в том, как себя вели элиты. То есть, если мы посмотрим на возрождение европейское, ты мог называть себя элитой до какого-то времени, если просто ты родился в богатой семье. А в возрождении элитой ты становишься только тогда, когда ты ведешь себя соответствующим образом. То есть, ты проецируешь в мир определенные культурные, высокие очень стереотипы. И, судя по всему, как раз чай стал тем материальным предметом, который позволил элитам перейти от сверхгиперпотребления такого на показ к более внутреннему углубленному потреблению.
В том числе. Но на самом деле он же всегда был частью вообще вот этих столпов культуры, как там стихосложение, там ци, музыка, да, там опять-таки благовония. Вот и чай. То есть он как бы это все вот в одном контексте существует, и я думаю, что ну, какой-то, скажем так, фокус и внимание на то или иной аспект, просто в зависимости от там, окружения того или иного чиновника или его личных интересов, но даже сейчас, по сути, иерархия даже компартии, да, по сути, она не радикально изменился подход. То есть все равно ты сначала должен вырасти из низов, ты должен быть достаточно образованным. То есть необразованный человек, он не выпадет на самый верх никак. Это невозможно практически. Хотя, конечно, есть одно исключение, я не политолог, но сколько я знаю систему вообще вот именно в этих замах Линдао, там, да, китайских чиновников, как они развиваются, то есть это, в общем-то, оно на подкорках китайского какого-то культурного кода, там, вне зависимости от политической системы, там, династии или что-то еще, это всегда было плюс-минус, я думаю, какая-то конфуцианская, наверное, история. Ты обязательно должен быть, если ты растешь, это образованный, то есть ты всегда, всегда очень высокая конкуренция за то или иное место, и ты должен быть очень культурным человеком, человеком культуры, то есть благородный муж.
Благородный муж, да.
По крайней мере, внешне.
Как минимум. Ну, правда, это уже не Тан, это уже Сун, это император Хуэйцзун. Один из авторов, точнее, нет, один из создателей, точнее, нет, лучше не так сказать. Он создатель одного из чайных трактатов. Угу. То есть много же чайных трактатов, больше, по-моему, полутора сотен существует.
Ну, да, поем стихов там об этом там каких-то. То есть, ну, самый, конечно, главный Луюй, но...
Ну, а после него уже там было много всего. Да, мне кажется, много. Даже география китайского чая чем-то в стиле вот, чайного трактата.
Ну, отчасти, да, там же много, опять-таки, информации и классической, и, то есть там... Мы много брали современной информации, чисто географической, там, технологии, там, обработки, много какой-то исторической тоже, то есть тут все это квинтэссенция каких-то знаний, уже существующих, безусловно, до нас.
Так вот, Хуэйцзун у себя в трактате ведь и пишет, что чай как раз позволяет проявить внутренние качества личности вовне, а иначе никакими способами другими это сделать невозможно. Ну, там история у него, конечно, достаточно специфичная.
Формулировка самого, интересная.
Но это немножко не тот временный период. И происходит еще очень интересное явление. Как раз вот мы говорили про даосизм. Дао было, ну, у него был тоже период фавора, был период упадка, но вот этот образ... как-то культурный стереотип, за которым ты идешь, то есть который ты воспроизводишь. Китайцы, в принципе, воспроизводят стереотипы.
Ну да, они, у них, для них это в целом свойственно повторять. И ну, вот есть, условно, там, традиция, так надо. И вот это вот делаем, потому что так все делают, и потому что так делали наши там, деды, прадеды, или там так надо, или так говорят. Ну, это в целом свойственно для китайцев. Да не только, на самом деле, для китайцев.
Ну, это, мне кажется, многим, да. многим да. народностям свойственно. Да. Даже и нам свойственно. Да. Мы же идем за какими-то лидерами, которые себе, по крайней мере, находим. Вот. И долгое время как раз даосский такой... стиль, даосский образ мудреца, часто мудреца пьяного, потому что состояние алкогольного опьянения ассоциировалось с миром взаимоотношений с духами. Да, тот же Ли Бо, да, опять же, танский поэт, который у нас, как говорят, умер, купаясь.
Пел о вине, он много песен.
И умер, ловя отражение луны в воде. Просто утонув. Ну, один из вариантов, да. Вот такой образ странствующего, опьяненного какого-то человека, даже у Джуан Цзы очень ярко проявлен, сменяется на немногословного чайнского мудреца, который длительное время находится в одиночестве. В этом одиночестве он собирает...
Такое более аскетичное, да. То, что как ты говоришь.
Магическую силу благодаря медитации. В принципе, достаточно много литературных свидетельств о том, что как раз буддийские монахи воспринимаются как носители какой-то такой вот там, магической силы. Более того, они живут в горах. А горы в традиционной культуре – это отдельная совершенно реальность, которая очень близка миру духов. Туда приезжают императоры, чтобы приносить дань какую-то, да, это вот ублагостивить.
Но вот это интересно, то, что на самом деле Луюй уже тоже часть вот этого самого отношения к культуре, к чаю и к, ну, как к чему-то такому возвышенному и более аскетичному. То есть он тоже же путешественник, он, то есть, изучал эти источники, изучал, как заваривают чай, то есть описал, по сути, все вот, все, что тогда было известно про чай, то есть собрал все эти знания, которые уже были, вот, систематизировал все это. И да, я думаю, это тоже был такой задан старт. То есть, по сути, даже трансформация такая, вот, как ты говоришь.
Более того, он же был как найден буддийским монахом и воспитывался, по-моему, до 11 или там, до 12-13 лет в буддийском монастыре, потом с артистами ушел кочевать. Основу своего мировоззрения он получил, опять же, от буддийских монахов. И есть тоже интересные исследования о том, что структура чадзин, чайного канона, она повторяет структуру буддийских предписаний.
Судр.
Винаи, точнее. Вот это предписание, как должен жить монах. Вот. И структура повторяется. Это первый момент. Второй момент тоже очень интересный. Если мы посмотрим на предписания, которые есть по отношению к буддистам, что мирянам, что уже монахам в Индии, там есть запрет на употребление алкоголя, но это не самый страшный, грех.
А самый страшный какой был?
О, ну, убийство Будды, бодхисаттвы, мне кажется, что-то такое. По крайней мере, там не описывается то, что если ты там выпьешь алкоголя, то ты там 500 жизней следующих будешь без головы рождаться. А у китайских буддистов это есть. И это тоже один из признаков того, что вот боролись два вот этих мира.
Ну, кстати, да. То есть мир вот предыдущего этого такого роскоши, там, значит, этих застолий, да, вот такого вот и аскетизма. Да, это, кстати, очень интересно, как это уживалось часто и даже в рамках одного и того же культурного контекста. То есть даже один и тот же поэт там, или император мог писать и про вино, и про чай, так или иначе. Да, но...
Либо есть,
да,
про
но,
чай.
Да, но вот интересно то, что... Ну вот у меня лично, в моей жизни философии, у меня все равно алкоголь-то не вписывается. У нас, кстати, тут с одним хорошим чайным деятелем точно были прям реально серьезные баталии на тему алкоголя, потому что он считает, что, ну, это так, возвращаясь в реальность, да, современную, то, что вот надо там все равно там пэрить там алкоголь с чаем, потому что это может быть мир, мы так можем познакомиться с чаем, там мир вот этих вот сомелье винных, и вот это все, которые чай до сих пор многие не понимают. А я считаю, что надо не опускаться до их уровня с их алкоголем, а поднимать их на уровень чая и показать, что именно глубина чая и как органолептика, и как состояние незамутненное, да, вот это чистое, вот это вот как кристалл такой вот ограненный.
Это ценность, другой, которую пестуют буддисты как раз,
да,
тоже.
Да, да.
Ну и даосы. Вот, это, вот этот момент, он меня очень как раз и привлек во всей этой теме, что то, что происходило там в какой 7-й, там 9-й, 10-й века.
Прямо сесть даже.
Очень похоже на то, что происходит сейчас. В принципе, столько времени прошло, цивилизация совершенно другая, а процессы похожи очень.
Ну, по сути, да, есть такая параллель. Я причем, даже до того, как ты это сказал, я ее провел, потому что она как бы на поверхности. Вот, как-то неосознанно так получилось у меня, забавно. Но да, действительно, это так. Сейчас, на самом деле, идет такое вот реальное снижение потребления алкоголя, хотя, может быть, это чисто если смотреть на статистику, это не настолько сильно заметно, но, по крайней мере, по статистике, скажем так, окружение, может быть, тех, с кем я общаюсь, понятно, да, или тех, кого я знаю, может быть, у меня такой кокон, да, это внутренняя эмиграция, как это сейчас говорят часто.
Вот, ну, я смотрел мировую статистику, по-моему, идет все-таки снижение, по всему миру снижается алкоголь. Более того, поколение вот Z, которое сейчас идет, оно очень мало пьет.
Ну да.
В разы меньше, чем...
Generation X.
И те, что были раньше.
Ну да.
Более, ну, как бы сейчас 60-70-летние. И у нас просто, вот, например, я как раз X, наверное, отношусь к миллениалам. У нас просто вариантов особо не было, когда вот ты уже взрослый относительно, да, как проводить время. Ну вот, пили.
Ну, я думаю, что это да. Ты как правильно сказал, как проводить время, это ключевая история, это именно досуг. То есть, что ты делаешь. С кем и как. И какой у тебя ритуал. Да, то есть, если у тебя нет ритуала, то ты как бы вот Ну да, давай, ну что, вот мы встретились. И чего? И чего? А, ну пойдем выпьем. Потому что и даже не то, что вот тебе вот прям надо этого алкоголя, а ты просто не знаешь, что еще сделать. У тебя нету какой-то альтернативы. И вот это на самом деле, в этом и ценность чая, да, о чем ты говоришь, что это создает некий фреймворк, в который ты, по сути, можешь засунуть что угодно, этот фреймворк засунуть куда угодно, имплементировать. То есть ты можешь делать что угодно, работать, собираться с друзьями, и вот блог записать о философии чая. То есть ты чего угодно можешь делать, когда ты пьешь чай. И как только в сознании укрепляется то, что возможно и вот такое тоже, то, конечно же, это чаепитие, оно, ну, да, оно приобретает некую вот уже совсем другую ценность. В этом, на самом деле, наверное, и путь тоже.
Да. Вот, с одной стороны, чань меня очень сильно привлекает своей простотой и, ну, то есть там очень мало какой-то пышности, да? И очень большая простота. То есть, если ты берешь какие-то другие традиции, там нужно тексты знать, причем корпус текстов очень большой. Там, весь буддизм Махаяны построен на текстах. Mm-hmm. И ты, эти тексты – это как кирпичики. Именно в них ты должен очень хорошо разбираться. А чайский буддизм, он такой конкретный и простой. У меня был опыт очень интересный как раз вот во время жизни в монастыре. Я пришел к монаху чайскому и говорю, там, это, поучите меня буддизму. Ну вот он говорит, в 7 часов утра приходи в башню, садись, медитируй.
Да.
Все?
Да.
А что еще тогда?
Ну, чань, если что, переводится, в общем-то, как дзен. Я думаю, это слово, оно вот, нам повезло, что оно имеет очень правильное восприятие в целом уже сейчас. То есть, когда говоришь кому-то дзен, все за, дзен это.
Ну, там появился, правда, сразу Яндекс.Дзен, все вот это вот история.
Ну, это, упаси Боже, нафиг Яндекс.Дзена. Это ужас. Как можно было так сделать? Я понял, как бы я это в свое время так...
Ну, будем говорить про чань, да?
Да.
И... В чане есть в чане и в дзене есть конкретная обратная связь. То есть в чем большая проблема многих эзотерических учений или там религиозно-философских учений, что ты что-то придумал, а проверить это, а как ты это проверишь? Да никак. В традиции чань есть экзамен, ну и в дзене есть экзамены, когда ты непосредственно с учителем что-то обсуждаешь, и он видит, ты понял или не понял. Угу. Вот как раз упомянутый нами недавно Минвалиев Ринат Султанович, он тоже еще одно исследование проводит, наверное, в том числе сейчас, о том, как определенные практики дыхания, бамбуковое дыхание, описанное в дзенских источниках, воздействуют на мозг.
Угу. Ну, кстати, раз уж мы заговорили про бамбуковое дыхание, есть же у нас замечательный Вим Хоф, который, в общем-то, тоже, по сути, адаптировал и какие-то холотропные техники, и индийские пранаямы, и создал, в общем-то, свою методику, вроде ничего нового, но тоже дико работающую, да, то есть, когда там люди просто в шортах поднимаются на Кельманджаро, там, да, и им хорошо, вот, или во льду сидят там долго, и, как бы, ну, то есть, это уже научно, причем запрувленные техники. Это интересно вообще для исследования.
Ну вот у меня был опыт в Белом море в 10 градусов, как бы находиться так вот по воде.
Сколько времени?
Я что-то, по-моему, минут 10 выдержал.
Нормально.
Нормально. Но у меня пошло как бы вот холодовая дрожь. Мне как раз Ринат Султанович сказал, так выходи. Вот. А так они там полчаса сидели. Но это вопрос наработки практики.
А как эффект?
Прикольный эффект.
Да.
Прикольный эффект. Ради чего все это делается? Ради там, снижения уровня кортизола в крови. И тебе просто потом хорошо. Ну и в процессе хорошо. Мне очень понравилось бани сочетать. То есть вот ты в проруби...
Не, ну вообще, это, не, контраст это вообще замечательно. Это наше все. У меня все детство так прошло, потому что я жил в Карелии, да, и, собственно, баня оттуда сразу в ледяную, значит, прорубь. Или в снег и обратно. Сейчас в этом году, ура, мы в Москве это могли сделать. Вот, и делали.
Практики тумо можно было много делать сейчас по всей России. К чань возвращаясь. Чань конкретный, чань проверяемый и простой. Без пышности.
А проверяемый, вот что ты под этим термином понимаешь, как проверяемый?
В частности, ну вот, например, берем бамбуковое дыхание.
Ты про практики именно, про
физические. Да, практика, физическая.
Ну, в принципе, ты достаточно ответил на мой вопрос. То есть я просто, ну, Именно философская составляющая достаточно сложно проверить.
Философская составляющая, а вот в чем вопрос эта философская составляющая? А вот... Поскольку она оттуда убрана, да, вот как бы нет вот этого корпуса текстов, на которых ты можешь там дискутировать. Какой, ну, нет, понятно, есть тексты, там есть сочинения патриархов, но практика очень конкретная. И главный-то вопрос, что такое путь, что такое дзен, что такое...
Что такое путь?
Вот, и этот вопрос мне как раз и не давал покоя. И похоже, по крайней мере для себя, я это сейчас все сложил в некую общую мозаику. Или она складывается сейчас в мозаику. Тоже направление, я его уже сегодня упоминал, санкт-петербургские востоковеды, и среди них есть очень интересный дядька, зовут его Андрей Всеволодович Парибак.
Угу.
Он и...
Никита, я вас знаю.
Вот. Ну, это какая-то, видимо, я думаю, это все одна тусовка. А у него очень интересная...
Они там в Питере все.
Да. У него очень интересная точка зрения на буддизм, и она мне очень близка. Она психотехнологична.
Угу.
То есть мы смотрим на буддийские тексты...
Как не... психотехника.
Некая. Да, психотехника.
Ну, отчасти да, чего, пожалуйста, да. То есть это... У нас все психотехника, так или иначе.
Так или иначе.
Тут она просто очень регламентирована, угу. И как бы очень отличается от психотехник там, управления толп там, или массовым сознанием, которое мы видим сейчас там, в виде там, каких-то СМИ там, или угу. Что-то еще. Там.
Это тоже очень работающие психотехники. Как раз вот психотехника...
И это тоже психотехника, то есть мы зомбируем всех рабочий чай.
Но если вот то, психотехника там, управления толпой, это то, чтобы сейчас можно было называть сансара, да, такая?
Ну да.
Поскольку из нее выхода нету, ты все время должен находиться внутри этого, то вариант восточный – это вот именно выход из этого.
У меня есть замечательная картинка вот такая.
Веселая карусель.
Не знаю, можешь это приблизить? Мне просто это очень нравится.
Это яма Дхармараджа, как раз изображение великого бога, держащего колесо сансары, колесо перерождений. Все изображено, все эти клеши. Вот. Задача какая? Очень конкретная. Вот стать независимым от всего, что находится вокруг тебя, то, что внутри тебя, и поэтому стать свободным.
Серьезная задача. Так-то.
Да.
Но я тебе скажу, знаешь, я вот сейчас, мне вот очень этот разговор как-то пришелся в тему, потому что, ну, конкретно в данный момент, например, я нахожусь тут довольно долго в городе, там у меня какие-то тут события, город всегда какой-то некий стресс, так или иначе. И ты просто вот даже представляешь, там, не знаю, Китай, эти горы, или там вот этот уровень и стиль общения, или даже атмосферу. Причем не важно, то есть многие как стресс воспринимают там, то, что находишься там дома, там семья, дети, там, да, все это наоборот, это как раз не стресс. Ты берешь всю эту семью детей, тащишь в горы, и у тебя нет стресса. То есть стресс все равно это прежде всего, вот в моем личном понимании, это город, именно техногенная атмосфера.
Цивилизация.
Цивилизация. И я думаю, что вот опять-таки отшельничество, да, то есть тогда же тоже была цивилизация. Окей, не было там всех этих гаджетов или что-то еще, но все равно была вот эта вот суета, сансара, да, вот это вот. Ты уходишь из нее, вот это бегство из социального окружения. Но оно отчасти и утопично, потому что, ну вот окей, монахи ушли вот в отшельничество, не могут же все уйти в отшельничество, потому что все равно должна быть какой-то некий ресурс, откуда ты уходишь. Иначе, если тебе неоткуда будет уходить, то некуда и приходить будет, понимаешь? То есть, как бы, ты, получается, тогда можешь не уходить. И тут интересный очень философский вопрос. Есть же определенное количество людей, которые считают, что самый сложный путь – это когда ты вот это самое состояние сознания и это самое состояние
сохраняешь
вот здесь. Это очень сложно. Потому что уйти, когда тебя не беспокоит ничего, ты такой сидишь там в горах, там медитируешь, там все классно, птички, шелест листьев, там дождик там какой-то, ветер, и ты такой, вах, такой глубоко дышишь. И мне прям даже одно воспоминание, мне уже хорошо, понимаешь? А теперь ты представь себе, что ты сидишь здесь. И вот для этого есть медитация как раз. Да? Когда ты просто отключаешься, находясь где угодно, ты медитируешь, ты расслабляешься. Я, честно скажу, я не практикую, да, но, ну, то есть очень редко практикую, но... Мне сам факт, как бы, вот воспоминания об этом и какого-то такого, что ли, чувствования, да, он помогает уже.
У меня есть два соображения на этот счет.
Угу.
Первое, действительно, что дает отшельничество и что дают вот эти длительные медитативные практики в одиночестве? Очень сильно увеличивается чувствительность. Ты начинаешь чувствовать мир всем телом намного ярче, сильнее. Ну и как только ты попадаешь в цивилизацию, как только ты попадаешь в поезд, я вот сейчас ехал в поезде, да, и ну, сюда, в Москву, и мой сосед, он, как он сам признался, с 23 числа пил. А я еще там из чайного клуба, такой, я все чувствую, вот эти запахи, и первые 2-3 часа мне было очень не по себе, потом привык. Адаптировался.
Ну вот ты знаешь, вот этот интересный такой момент тоже философский. То есть как так привыкать, чтобы не испортить себя? Мы, кстати, вот с одной коллегой моей много довольно об теме тоже говорили. Именно про уровень некого, ну скажем так, окружения, да, и социального, и предметной среды, и того, где ты находишься. И насколько человек, который идет по вот этому самому пути, может все-таки иногда погружаться в абсолютно грязную атмосферу, не испачкавшись самому.
Хороший вопрос. Это прям вот индийская тантра. Когда, значит, ты... Задача йоги, ну, по крайней мере, которая вот для меня очень близка, это научиться сохранять вот этот внутренний гармонию, внутренний баланс в любых условиях.
Это как этот замечательный песик, который пьет чай, и все вокруг горит.
А ты, значит, абсолютно спокойно. У меня был такой пример. Мы открывали выставку, и я туда делал видеоинсталляцию. И выставка, вот все шло вот максимально плохо.
То есть все там технически не подготовилось.
Все ужасно. Там эта женщина, которая у нас куратор, она просто, вот у нее волосы горят на голове. А я габу сижу пью. И я вот поел. И все вообще нормально потом пришло. Да, все успокоились, все как-то так это рационализировалось.
В каких-то моментах это надо. Потому что ты просто, да, что если ты будешь переживать там, где что бы ты ни сделал, и как бы ты ни переживал, это не сильно повлияет на это, надо просто чай пью тогда, когда везде опоздал, да, то есть как бы вот окей, хорошо, пускай так будет, но это тоже грань, понимаешь, если некоторые люди, они входят в это состояние всегда,
и все,
и когда надо делать, они вместо, ну что, ну зачем париться-то, ну допускай, оно само собой разрулится, там можно не предпринимать никаких усилий, тоже вот, сложная тема, да, вот, то есть когда надо предпринимать усилия, а когда нет,
вот и какие? Смотри, мысль какая, мне кажется, здесь, что ты сохраняешь вот эту внутреннюю гармонию, и по крайней мере через некоторое время тебя внешние обстоятельства, обычные твоей жизни, перестают напрягать. Угу. Если ты хочешь развития, нужно идти туда, где будет плохо. Поэтому там, как тантристы некоторые идут там, в бордель, находятся там в борделе, или идут там еще куда-то. То есть в ситуациях, которые для них нетипичны. И вот там себя вернуть в нормальное состояние. То есть развитие вот это духовное, по духовному пути, и идет именно по вот такой траектории.
Без преодоления невозможно развитие.
Да. И как раз второе соображение, которое я как раз хотел, да, раньше обозначал раньше, это то, что вот та традиция, про которую мы говорим, традиция Тан, традиция Чань, они взяли именно эту форму буддизма. Есть такая сутра, называется она Вималакирти Нирдеш сутра.
Я даже запомнил.
Она написана, как считается, в первом веке нашей эры и повествует про одного из ближайших учеников Будды, Вималакирти. Вималакирти – это ученик, который постиг учение очень глубоко, и в чем его было очень сильно отличие от всех остальных, он был обычный человек. Вот то, что называется lay person. То есть он жил в миру. Все остальные уходили из мира, а он жил в миру. Жил он в маленьком пространстве, где нету ничего, кроме как лежанка. И его все очень не любили, в том числе остальные ученики Будды. Почему? Потому что как только они начинали говорить про учение, Вималакирти их просто разбивал в пух и прах и показывал, что они ничего не понимают.
И при этом он сам находился в условиях, казалось бы, не столь возвышенных, как они там, и не... То есть с позиции говорил как бы, ну, сильно получалось.
Да, и плюс он как раз посещал бордели и там проповедовал, он посещал рынки и там что-то вот общался с местными. То есть это вот такой человек в миру. ну, как бодхисаттва в миру. Uh-huh. И Вималакирти Нирдеш Сутра повествует о том, что, значит, Вималакирти что-то там прихворал, и Будда говорит своим остальным ученикам, вроде сходите, нужно поддержать. А эти говорят, не пойдем, как бы к нему ходить вообще тяжело.
Опасно.
Опасно, да. И говорит, нет, идите. И вот они приходят, и получается такое маленькое пространство, где никто не может поместиться. Uh-huh. И в тот момент, когда Вималакирти начинает рассказывать, с ними общаться, это пространство преобразуется во весь мир. То есть в этом вот 10 квадратных джанов, угу, вдруг помещается несколько десятков тысяч всяких разных сущностей, сразу появляются там цветочные троны, на которых они могут восседать, и все прекрасно становится.
Интересно.
То есть он, когда включает вот эту свою духовную силу, угу, его маленькое пространство преобразуется во все остальное. И вот эту сутру как раз переняли благодаря переводчикам чаньские буддисты и очень ее популяризировали. Угу. То есть ты не уходишь никуда, ты находишься в миру с одной стороны, а с другой стороны ты достигаешь очень высоких духовных достижений.
Ну вот это же такая штука, что ты должен постоянно, это все идет через очень большую работу над собой. Потому что когда ты в миру, это сложнее, так или иначе. То есть ты должен вечно быть, вот опять-таки мы говорили про состояние там, осознанности, но включенности, назовем это так, да, то есть включенности и прорабатывание всего того, что тебя окружает. То есть ты как бы оп, ага, окей, нет, так, нет у меня. То есть какой-то стержень должен быть всегда, очень довольно такой несломимый, я бы сказал. Кстати, интересная аналогия, да, то есть мы когда говорим про чайный клуб, то есть чайный клуб – это портал вот в этом всем, в миру, да, вот в то самое состояние, в котором ты, в принципе, можешь пребывать, находясь не в миру. Ну, если это настоящий чайный клуб, какой он должен быть, скажем так.
А вот это тоже интересный момент, потому что, судя по всему, вот эту эстетику пустого пространства сначала взяли на свое вооружение чайские буддисты. И насколько мне известно, в том числе даже вот дом, в котором, или помещение, в котором работает, работал настоятель, он так и назывался. А потом это переняли буддисты уже японские, и отсюда возникает вот эта эстетика японской чайной комнаты, которая абсолютно пустая.
Но сейчас-то в современном мире это вообще очень здорово трансформировалось через Тайвань. Когда все это вернулось в Китай, и вот это вот ганьпао, да, вот это сухое заварение, то, что тут сейчас у меня что-то такое самодельное, да, но так или иначе инспирированное таким подходом, да, завариванию и видению чая. Но я считаю, что, знаешь, вот это тоже про визуализацию, то есть может быть очень полный минимал, но вот только что мы сейчас очищали этот стол, да, от сотен чайников и чашек, которые я тоже наполняю пространством. Мне нравится эта предметная среда и такой некий максимализм, и спуститься вообще полностью на землю, мне тоже в этом вижу тоже некоторую грань, потому что ты наслаждаешься, да, у тебя перефокусируется внимание, потому что много предметов, то есть ты можешь посмотреть и на этот чайник, там, и тут еще там 10 бы стояло, я бы на них тоже посмотрел, потрогал и почувствовал. Это именно многогранность, и это именно, знаешь, такой вот, не знаю, что ли, целостность картинки, да, то есть когда ты оставишь одну очень минималистичную, очень хорошую пиалу, но она одна, ты полностью погружаешься вот в эту пиалу, и ты думаешь о ней, ты с ней работаешь. И, ну, это может экстраполировать на другое явление любое, да, то есть так же, как вот, да, там, одна гора, ты на ней сидишь, там, или ты находишься на рынке, да, то есть это тоже вот этот максимальный, широкий, разнообразный, противоречивый, иногда негативный, иногда плохо на тебя влияющий мир, ты от него не денешься никуда, потому что это часть природы человека, да, то есть ты все равно в нем так или иначе будешь. И вот эта игра, то есть ты можешь, вот мне кажется, самый высший какой-то даже, ну не дзен, а вот в моем понимании, опять-таки, тоже это супер персонал, да, то есть это очень индивидуальная такая штука. В моем понимании все имеет место быть, но самое главное не терять стержень. И вот, а вот что является стержнем, вот это самый большой вопрос. Что является стержнем?
О, это вопрос ключевой, наверное, для серьезной йоги.
Ну, а если мы говорим про чай?
Давай посмотрим, да, что является стержнем. Есть на этот вопрос два фундаментальных варианта ответа. Первый фундаментальный вариант ответа, который был разработан индусами, индуистами. Угу. И тот, и другой, на самом деле, были разработаны, судя по всему, ими. Первый вариант, что есть вот это «я», которое ты все время хранишь, и вот оно всегда есть. То есть в любой ситуации ты сохраняешь свое присутствие, свою силу духа. Угу. Но это в основном воинская традиция, то есть ты вот это пестуешь. То есть ты в любой ситуации, даже в момент, когда там идет бой и вот близка очень смерть, ты не теряешь вот это состояние полного контроля. Угу. Или этого я нету, есть вот некая пустота, угу. Это уже буддийский вариант. Угу. Все состояния сознания – это как бы отдельные состояния, которые как бы цепляют каждое друг друга и переходят на следующее. Но есть вот это состояние, и если на него посмотреть предельно, то оно, в нем есть очень тонкое зерно осознанности, которое ты можешь пестовать. Но угу. это не ты. Тебя там нету, но
это
есть.
Растворение, вот это вот то самое буддийское, по сути, отсутствие «я», то есть на «уо». Да.
Кстати говоря, вот тот, та практика бамбукового дыхания позволяет достаточно легко, там, за полчаса правильного дыхания прийти в это состояние. По большому счету, ты находишься в состоянии, как будто вот ничего не существует.
Если очень кратко, ты же можешь эту практику описать? Она же не безумно сложная.
Она очень простая. Это состояние полностью как бы тела. Ты садишься... Вот, можно так, как я сижу по-турецки, да? Можно сесть, вот, как дзен делается, когда она...
Так, да? Вот,
да, вот так
сути. Вот. Я вот. Тоже, кстати, люблю очень эту позу, потому что она тебе гарантированно выпрямляет спину uh-huh. почти всегда. То есть в лотосе ты можешь выпрямить спину, но это сложнее, если у тебя бедра не разработаны. А так ты как бы... И
дальше вытягиваешь макушку так, чтобы спина была ровная, уравновешиваешь все тело так, чтобы там не было никаких перекосов, и дальше начинается достаточно простое дыхание. Вспомни, как выглядит бамбук на китайских и японских картинах.
Ну, такой он. Гибкий, с кучей листиков.
Но он состоит из вот этих звеньев.
Да.
Мы берем кисточку, и когда мы его рисуем, то у нас получается, мы кисточку поставили, продвинулись. Угу. Отодвинули, ну, как бы подняли кисточку, угу. поставили. Угу. Правильной каллиграфии эти движения соотнесены с дыханием. Угу. Соответственно, что мы вдыхаем. И дальше мы выдыхаем там, на четверть, потом еще на четверть, на четверть,
ну, то
на
есть четверть. Поэтапные, да. Да, вот это, я понял, с задержками. То
с
есть
задержками.
Ты вдыхаешь полной грудью и выдыхаешь с паузами. Но это тоже пранаямная тема.
Да, в индийской пранаяме, по-моему, тоже такое есть. Угу. Соответственно, можно это делать на выдохе, потом можно это подключить и на вдохе. И получается, какая задача, как, по крайней мере, это описывается, что у нас есть дыхательный центр, он работает по определенному алгоритму. Угу. А когда мы вместо вдоха, мы должны сделать вдох, мы снова делаем выдох, то меняется активность нейронов дыхательного центра. И это воздействует на ретикулярную формацию мозга нашего. И изменяет ее деятельность. Собственно говоря, вот это состояние, когда ты попадаешь в такую некоторую пустоту, это, судя по всему, именно активность ретикулярной формации. Угу. То есть, по большому счету, что нужно сделать? Нужно вместо вдоха сделать выдох. То есть у нас обычно вдох-выдох, а мы тут вдох-выдох, снова выдох, снова выдох, снова выдох. Ну, это можно делать с помощью живота.
Ну да, как лабхати там.
Все. Да. Но без физического напряжения. То есть это достаточно такое ровное, без напряга состояние, просто такого ровного дыхания с паузами. Угу. Это если коротко.
Ну, я понимаю, что тут можно долго говорить. Мы плавно перейдем на описание дыхательных техник.
Да.
Но вот слушай, окей, хорошо. То есть ты для тебя ты раскрыл, вот я если правильно так хочу понять, да, то есть что чай и вообще вот какая-то некая философия, она у тебя напрямую связана с физиологическими циклами и практиками, то есть переходом состояния в некоторое, да, которое мы говорим про вот именно вот, ну, некий state of consciousness, да, но вот, а вот если абстрагироваться от физиологического, что еще остается?
А что еще остается, кроме как нашего сознания? Все объемлет наше сознание, поэтому, мне кажется, сознание – это принципиально и самое важное. И то, насколько ты умеешь с ним взаимодействовать, ну, то есть, как бы, как ты умеешь взаимодействовать со своим сознанием, звучит очень странно. Насколько твое сознание прозрачно для тебя самого, насколько ты видишь вот этот круг сенсорических мыслей там, которые вот просто тебя погружают куда-то, и потом ты так выныриваешь такой… Вот это в
насколько ты анализируешь вообще вот свои, собственно, или у тебя оно само течет, или ты анализируешь. Потому что у меня очень часто бывает это все в таком, знаешь, мне по-разному бывает, но бывает, когда ты просто действуешь, и ты не думаешь вообще. И какой-то нет, это нужно. Потому что когда слишком много анализируешь, ты загоняешься. Это тоже есть такое свойство. И как бы иногда, наверное, это просто не нужно так не много думать.
Согласен, да.
То есть, и как раз, как ты сказал, есть два состояния, когда ты очень включен, все абсолютно у тебя вот прям ты, прям вот мускул, да, такой вот воин, да, или когда ты вот растворяешься в пространстве. И мне кажется, что нельзя выбирать то или это. Ты должен быть в какой-то момент в этом состоянии, в какой-то момент в другом, наверное.
Ну, тут вот я не знаю, поскольку я иду по этому пути, но у меня нет предельных состояний, опыта предельных состояний. А, по крайней мере, источники говорят, что нужно в какой-то момент нужно выбрать. Либо ты по этому пути, либо по этому, потому что там кардинально разные финальные точки пути твоего. Но у меня нет ответа на этот вопрос. Но мне кажется, что единственная и основная цель любой подобной психотехники, психопрактики, это научиться справляться с жизненными ситуациями.
Ну да. Не, вот самое главное, что ты сказал насчет именно преодоления, да, ну то есть, как говорится, это супер расхожая фраза, но я ее очень люблю, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, да, там ее там по-всячески коверкуют, да? Вот, но так или иначе, когда ты действительно преодолеваешь какой-то сложный для тебя опыт, психологический, какой-то коммуникативный, какой-то сложный конфликт, какой-то сложный там этап там тяжелый, там какие-то внешние обстоятельства. Если ты из них выходишь не сломленным, а с опытом, может быть, даже немножко сломленным, или там, то есть вот отработать психологический стресс вот этот вот после вот этого всего, отработать его правильно, и когда в следующий раз попадаешь в такую ситуацию, ты уже не испытываешь такого стресса.
Ну, вот, пройдено,
вот,
знаем.
Но вот это, это вот очень дорогого стоит. Но на самом деле это просто опыт жизни. На самом деле, то есть мы так можем очень сложно все описывать, а часто люди просто живут, они могут этого всего не знать, не понимать, но они интуитивно абсолютно просто вот это стрессоустойчивость банально. То есть это как бы некая такая стабильность, когда ты понимаешь, что тебя очень сложно столкнуть с твоего какого-то вот... Вот паровоз едет, и там все равно что там, у тебя болото там, гора там, едет. Все равно.
Вот тут тоже важно некое целеполагание. Мне кажется, что это прям тут гиперважно, потому что часто вот этот паровоз, нам его могут внушить, типа, едь, неважно, умрешь, не умрешь, давай, делай.
Не, ну это уже, как говорится, просто, скажем так, твой интеллект. То есть кому ты доверил свое время, силы, энергию и насколько это твое. На самом деле, все не наше, так или иначе, все твое. Не вот я тоже, знаешь, вот когда, это, часто это уже вопрос, может быть, о таком социальном формате, да, то есть вот нам промывают мозги той или иной информацией. А, так или иначе, всегда та или иная информация, особенно если это там что-то социально-политическое или что-то еще, она всегда преследует чьи-то конкретно цели, и эти цели, их задача внушить тебе, что это твое. Что-то тебя должно волновать, что это как бы тебя касается. Ну как же так, почему? Это же твое. И ты часто поддаешься этому, потому что понимаешь, что действительно отчасти это правда твое. Но вот это, скажем, никогда нельзя, мне кажется, вот, знаешь, вот ошибочно полагать, что что-то совсем не твое или совсем твое. Всегда же все частично твое, так или иначе.
Да, мы, в общем, живем
и
в общем
вот, мире. И вот мне кажется, что сложно, ну точнее, самая главная сложность – это понять, какая часть тебя должна быть посвящена тому или иному чьему-то, тому, что они считают, что он должен быть твоим. То есть, как бы, вот, это некое, скажем так, процент соотношений, это приоритет. И вот я для себя вывел такую вот даже не то, что формулу, но вот распределение энергии, да, по правильным приоритетам, с правильным пониманием того, что ты достигаешь именно те цели, которые даже не то, что ты себе поставил там или не поставил, это вот это тебе хорошо, да, то есть ты понимаешь, что вот это было надо сделать, просто потому что надо. И да, может быть, это кто-то тебе внушил, вот это там, или вот то, но ты ты понимаешь, что тебе от этого хорошо. То есть, условно, как ты сказал, главный результат. То есть, да, вот мы обсуждали, там есть какой-то человек, и когда ты начинаешь что-то воспринимать слишком целостно и слишком обобщенно, ты часто отсекаешь для себя возможность постигнуть, научиться чему-то вот в этом явлении, потому что там что-то, какое-то зерно чего-то хорошего тоже было. Но это как, знаешь, если говорить о людях, там вот часто люди там, скажем так, с повышенным IQ, да, они от себя отсекают какие-то простые коммуникации, то есть людей, которые там не интересуются какими-то сложными темами или просто там слишком примитивные интересы. И да, наверное, в целом это правильно. Но иногда, когда ты такой, знаешь, такой со своего вот этого вот нефритового замка спускаешься там как-то какие-то более простые ситуации жизненные, с какими-то более простыми в плане склада и интересов людьми, там должен, может, что-то достать. Бывает. Но вот в какой момент нужно понять, до какого момента тебе надо доставать, а где ты как бы уже, ну, спасибо, я все получил, да, все классно, до свидания.
Тут мы переходим к другому направлению, это даосизм. Ага. Это прям вот, мне кажется, звучит в последних наших 15 минутах прям этот даосизм, вот очень сильно. Что такое дао? Вот есть буддийский путь, мы про него уже поговорили, да? Есть вот достижение определенной автономности по отношению... Ну, давай не будем называть это буддийский путь, да? Потому что буддизм это так достаточно сложно.
Ну, это не буддийский путь, я думаю, да. Это уже сейчас, по сути, вот все... Сейчас вообще такое интересное время. Наверное, каждый человек, живущий в любом времени, говорит, что у него очень интересное время. Ну, для нас, в общем, интересно то, которое мы живем, конечно. Мы. Да? И как бы суть в том, что ты, как бы, получается, сейчас имеешь возможность, особенно за счет проникновения везде, в любой информации, собирать свой пазл любого философского, там, жизненного, социального опыта и имплементировать его в какую-то такую вот, типа, для тебя кажущуюся целостную картину мира, да, и вот как бы говорить, вот оно, я нашел.
А потом
резко, вот, знаешь, через день или через полчаса ты такой, да ладно, а вот еще же.
А может быть, вот самое важное, это как раз вот эти моменты инсайта. То есть, что, это вот так вот, а это еще вот так вот можно повернуть. Круто. Вот в этот момент, мне кажется, самое важное и происходит. По-моему, у Хёзинги есть как раз такая тема, что в моменты инсайта человек как бы поднимается над миром и не стареет.
Он попадает, я смотрел мультик, это «Душа», смотрел?
Да.
Прикольно, я скажу, в астрал.
Вот этот момент и есть максимум, который можно достичь в жизни, в принципе, такой обычный, видимо, да, момент инсайта, когда вау. И они еще длятся очень много, потому что, ну, я прекрасно знаю, когда какой-то инсайт у тебя происходит, и потом ты 2 часа пытаешься объяснить, что ты понял, человек. А у тебя это все произошло вот прямо в мгновение.
Да. Не, мне тоже очень интересно. У меня в школе было прозвище «философ», кстати, в одной из школ, потому что я в 7 школах учился в разных. И вот это вот желание систематизировать свой опыт и, ну, вообще вот что-либо систематизировать, то, что очень сложно поддается систематизации и объяснению, это, ну, было всегда так или иначе. Но круто, что ты, да, накапливаешь этот опыт и так или иначе по нему идешь. Мне кажется, что, ну, есть некоторые константы, да, то есть вот... Потому что для человека, вот сейчас кто-то смотрит нас, да, думает, что за вообще там абстрактную хрень, они говорят, да. Я очень часто тоже говорю абстрактно, даже когда каких-то, я какие-то записываю там видосики свои, да, про те или иные аспекты жизни, потому что на самом деле трактовка и, скажем так, вариация того или иного принятия решения там или поступка, она, ну, максимально широка. Но есть какие-то константы, я считаю, что вот если в социальной теме, то это, наверное, уважение, да, то есть вот это вот принятие, уважение, такая некоторая даже скромность где-то, да, то есть когда ты вот просто, не знаю, ну просто ты спокоен, да, то есть ты как бы можешь и сказать все, что тебе хочется сказать, но при этом ты можешь промолчать, если ты чувствуешь, что это просто не нужно там, да, здесь, в этом контексте, и тебе не будет от этого плохо там, да, или, ну, как-то так, это я считаю, что вот это тоже такая вот аскеза, и мне еще кажется очень важная тема, это борьба с таким, знаешь, эгоцентризмом. То, что мне очень близко и в буддизме, и вообще в любых каких-то таких учениях, потому что часто это может быть большой проблемой, когда ты таким образом в какой-то момент перестаешь себя видеть со стороны, и ты, по сути, теряешь эту самую вот осознанность, включенность, потому что ты настолько вот убежден в том, что все, что ты вот как бы делаешь, видишь, считаешь, это супер правильно, или и не имеешь возможности посмотреть на это со стороны. Но вот тут обратная штука включается, что ты такой вот весь себя такой потерявшийся, ты никакого эго у тебя нет, ты такой все вот такой просветленный, и тут получается у тебя возникает такая гордыня мощнейшего уровня на тему своего супер высочайшего духовного просто роста, и когда ты вот это все видишь, вот этих, почему от эзотерики так тошнит очень многих людей, потому что, ну, количество людей, погруженных вот в этот свой супер продвинутый мир, я все понял в этой жизни.
Очень тяжело.
И оно, это безумие. То есть это хуже. То есть я лучше пойду пообщаюсь там с лесорубом в Сибири, и я вижу от него жизненной мудрости и чистоты, и искренности в 100 раз больше, да, чем от этих вот возвышенных, там, знаешь, гуру. То есть это вот тоже интересный момент. Ну и опять-таки про рефлексию, да, вот это вот про себя, да, то есть умение разумную, там, даже не то, что критику, но умение как бы вот меняться, да, но при этом не ломаться. Вот, блин, тоже круто, да? Сложно.
Собственно говоря, почему даосизм?
Ага.
Потому что, ну, вот, мне очень понравилось, когда там, я активно общался с одним учителем йоги.
Угу.
А, ну, там, когда у меня там ранняя юность, угу, юность вперед. Я ему задал вопрос, что такое дао. И мы начали обсуждать этот вопрос и пришли к выводу, что дао, по большому счету, это как раз, когда ты отклоняешься в одну сторону, в другую, но ты понимаешь тот момент, что ты отклонился. То есть это как система обратной связи.
Угу.
Ведь там, возьмем телеметрия какого-то объекта. Да?
Бамбук, да. То есть вот тебя шатает, но ты потом обратно. Ты...
Да. Главная твоя задача заметить тот момент, когда ты отклонился слишком сильно, и вернуть себя к некому нормальному состоянию.
Угу.
Через определенное время практики у тебя вот эти отклонения, они будут, ну, поменьше. Но все, угу, равно возможна какая-то ситуация, когда отклонение будет слишком сильное.
Угу.
Вопрос вернуть, то есть сохранить вот это внимание к ситуации, к себе, и вернуться обратно.
Угу. И понять, где вот это обратно.
Ну, да.
Потому что, вот, по сути, формирование обратно – это то, ради чего или там, не должно ради, но вот это некая, может быть, цель жизни – понять это чего. С куда ты вернулся-то?
Ну, а тут система подкрепления человека у нас есть. Либо...
Всегда оставайся собой, а кем собой-то? То есть...
Хороший вопрос. Мне кажется, мы между двумя типами опыта. Либо нам очень плохо, либо нам очень хорошо. Было плохо, я больше так не хочу. Я как бы не буду больше туда ходить. А тут слишком хорошо, так что стало снова плохо.
Да, да, да. Да, да, это интересно.
И получается, все равно мы идем вот по такому пути гомеостаза.
И поэтому, да, слушай, интересно, поэтому мы идем. Угу. То есть я на самом деле понял, что для себя, вот мне говорят, когда тебе класс. Знаешь, когда мне класс? Когда мне ветер дует в лицо, влажный такой ветер, и я где-то движусь. То есть я могу ехать на машине, там, или идти там, где-то в горах, там, или там что-то еще, но я нахожусь в движении. И поэтому когда для меня самое комфортное состояние, это когда я нахожусь в чем-то, что летит, едет, там, скачет, там, то есть вот сам фактор движения, то есть вот, ну, планета крутится, мы сейчас сидим, а мы тоже движемся, как бы, да, в
пространстве. Но мы не осознаем себя на уровне.
Мы не осознаем себя, да, потому что вокруг нас объекты, к сожалению, стоят, да, там. Иногда это хорошо, это ты остановился, пришел куда-то, вернулся, там, как там в бардовских песнях, дом это там, где нас поймут, там, угу, да, то есть ты вернулся в этот дом, но, по сути, вот состояние пути, путешествия, оно тоже вот часто, то есть это вот меняющаяся картинка внешняя, это тоже отчасти зависимость тоже, потому что ты тебе нужен постоянно этот экспириенс. Мне он нужен. Я реально вот я такой.
Я прекрасно понимаю.
Движение нужно прям вот. И причем часто, знаешь, еще и вот в состоянии этого движения ты очень сильно имеешь возможность легко когда физически себя выдернуть из какого-то контекста физического, то есть, uh-huh, пространства, да, в другое пространство засунул, тебе сознанием легче переместиться тоже в что-то новое, увидеть какие-то новые грани. Uh-huh. Почему? Действительно, через путешествие вовне ты и учишься внутри перемещаться в каких-то своих стереотипах, там, от одного к другому, там, видеть разное, видеть полноту какую-то, да, картинки. Потому что очень часто, конечно, зашоренное сознание – это часто зашоренность именно локации. То есть это вот ты находишься в одном, ты видишь окружающий мир через призму каких-то там интернета там, или чего-то еще, но все равно ты его не чувствуешь. Ты видишь некое просто вот
Ну вот особенно локдаун это хорошо показал, когда да. все заперты и просто... У меня ощущение, что как будто в коконе живешь каком-то.
Ну отчасти, знаешь, это было тоже нужно, это тоже хороший опыт.
Это вот мы отклонились в одну сторону, да, теперь можно отклониться в другую, чтобы понять, где и как.
Мы зато, видишь, дровяной обжиг, все дела. Ну то есть как бы тоже есть какие-то результаты у этого. Но просто важно, я еще тоже люблю тему, знаешь, эффективности и не расход... Вот время – самый ценнейший ресурс. И когда ты понимаешь, что прошло время, а ты ничего не сделал, ты стагнируешь, это прям вот ужасно. То есть это фрустрирует, это прям вот выводит из себя. Но тут очень важный момент, знаешь, вот не перезагнаться. Потому что часто, вот у меня, например, вот если даже вернуться там, в наше там, чайное дело, там что-то еще, какой-то бизнес, какие-то там дела, какие-то творческие открытия, у меня ощущение, что я вообще ничего не делаю. У меня вот очень просто стоим на месте, вот года два, наверное, вообще ничего не происходит. А у людей вокруг ощущение, да блин, да как ты такой, ты столько не хочу, там успел, и то, и это. А я такой, вообще ничего не сделали. То есть вообще все, вот все стало. У меня постоянно недовольство вот этим собой, недовольство каким-то процессом, но это возвращаясь на землю и к своим любимым темам, там, мотивации и какого-то жизненного предназначения, да. Но вот интересно, с точки зрения философии, как... Ну, то есть, не надо, наверное, с этим не надо бороться, то есть это, видимо, такое уже мировосприятие вечного, скажем, желания куда-то сдвинуться, уйти от текущего состояния в какое-то еще одно новое, которое ты еще не знаешь, попить тот чай, который ты еще не пил.
Мне кажется, что это как раз и есть то путешествие, то есть это путешествие, движение по пути. И чем хорош чай, и это же тоже в исторических источниках очень часто звучит, что это источник долголетия. И есть же очень интересные тексты, тоже периода Тан, там спор между мистером чаем и мистером алкоголем. Вот, и там кто побеждает, вопрос хороший в этом споре, но чай ведет к долголетию. И это уж однозначно то, чем мы можем поучиться даже у современных китайцев, то, насколько много долгоживущих людей, которые восстанавливают себя благодаря там, каким-то практикам.
Сейчас это ритуал, и даже неосознанный, потому что когда ты, вот, самое больше всего меня поражает про долголетие, так как это некий такой, знаешь, ну, вообще это такой столб вообще китайского какого-то мировосприятия, город грязный, с там, всеми трубами, там, всем таким. И вот утром вот эти старички, они выходят во дворик и делают тигун. Вот невзирая ни на что. Вот вокруг, там, не знаю, там метеориты падают, там химический дождь. Там. Сейчас, конечно, уже ситуация в Китае гораздо лучше. И сейчас действительно безумные предпринимаются меры по чистке всего, чего только можно. Переходит, где можно, с угля на газ и на электроэнергию. Там, да. Ну, то есть вот действительно сейчас экология, скажем так, значительно лучше в целом, даже в регионах не очень чистых. Но так или иначе, да, вот этот момент, то, что вот надо делать этот ритуал, и не обязательно, знаешь, вот очень глубоко его осознавать, потому что мы вот сейчас таки сидим, все такие себя осознаем, там что-то там пытаемся осознать, пьем чай там и так далее. Но по сути надо просто достаточно делать ритуальные какие-то действия, которые ты можешь абсолютно не глубоко делать между делом, как бы вот, но просто делать, потому что ты вот привык, и вот эти вот полезные привычки, это тоже очень важный такой, мне кажется, момент, когда ты просто вот понимаешь, ага, вот все, мне надо это делать. Вот как йога, ты встал утром, там помедитировал там полчасика, там какие-то пранаямы поделал, что-то там помялся, там кто-то потянулся, что-то там у тебя произошло, там. И такой вроде бы как-то и день хорошо начался, вот даже сейчас потянулся, опс, ну, все нормально, да. И это очень важно. Такая дисциплина маленькая, она формирует личность, помогает по жизни, и потом тебе даже меньше надо тратить времени на какие-то вот, сейчас я тут подумаю о жизни, там, да, там, или сейчас я там...
Вот, вот это состояние, когда ты все время двигаешься, ну, то есть ощущение движения, оно же очень хорошо описано в том же цигун. Я думаю, у всех, кто там пробовал заниматься цигун, есть этот опыт, что ты должен встать в определенную позу и, ну, грубо говоря, вытянуть вот эту макушку и соединиться с небом. Вот сравнение, да, такой мыслеобраз, как будто это трамвай, который только приемник поднимает вверх, и ты соединяешься. И ведь действительно ощущения какие-то происходят. Ну, то есть раз, и вот это ощущение того, что сверху находится, вот этого великого неба, и дальше укорениться в землю, прям врасти ногами. Не
как бы. Стойкое,
вот, да. Вот тысячи, это, да. Ну, там, стояние столбом, вот конкретно, да? Укореняешься ногами, причем там это конкретное мыслеобраз, и ты находишься, получается, между вот этим небом и землей, между великими пределами, ну, между великими как-то противоположностями китайской цивилизации, а ты находишься между и как бы контролируешь вот этот поток энергии. Сверху вниз и снизу вверх. А ведь чай – это то же самое. То есть, по большому счету, чай – это растение, которое растет в горах, и оно в процессе, да, своей жизни…
Не всегда в горах, но, скажем так, хороший чай растет в горах, да.
Получается, укореняется в землю и вырастает в небо. То есть это напиток, который непосредственно, ну, продукт, который в себе воплощает вот это состояние равновесия между двумя первоначалами. И мне кажется, в том числе поэтому, может быть, про это, я, честно говоря, не находил источников, может быть, про это даже и не писали, но это очень неплохое объяснение, почему, к примеру, чай становится, как-то его исследователи называют, токеном императорской власти. То есть представим себе эпоху Тан. У нас информация распространяется достаточно медленно, есть сын неба, который непосредственно властитель. А как остальным чиновникам показать, что они являются его подданными, с одной стороны, а с другой стороны, они тоже транслируют его власть? Через подарки. Чай в качестве подарка дается чиновнику, а чиновник, демонстрируя такое потребление своим элитам, показывает, что он привержен и является частью вот этого сына неба. Тем самым легитимизируя себя. Сочетание двух этих моментов, в какой-то момент у меня тоже возникло вот это понимание, вот оно как происходит. То есть тот момент, когда передача. Мы пьем чай,
передача, да, по сути.
Мы встраиваемся внутрь вот этой иерархии между небом и землей, которая творит 10 тысяч сущностей.
Интересно, кстати. Да, я сейчас попытался это до конца осознать. Но, наверное, да, это ты подключаешься к некому эгрегору, опять-таки, тоже. То есть мы когда говорим, то есть мы служители чая, там, да, отчасти. Но, естественно, это не хочется этому придавать слишком эзотерический подтекст отчасти, да, потому что в целом сейчас будет очень интересный чай, но индийский белый с уишаньцем. Вот это один из моих тоже секретов.
Получается, что человека, у него уникальное положение во всей иерархии живых существ. Ну, он имеет вот это положение срединное между небом и землей, может ими управлять. Как бы небо как идеальный мир и земля как материальный мир, он способен находиться вот в этом постоянном движении их взаимообмена. И поэтому сам изменять мир и находиться поэтому в гармонии. Соответственно, долголетие достигается за счет того, что ты находишься в этом состоянии максимально гармонично. Угу. Если ты где-то вот запал влево или вправо, да, там в ту или иную крайность ушел, то годки уменьшаются. Желательно находиться в гармонии. Ну, тут уже что можем сказать, только воля неба до конца определяет время жизни.
Так, конечно, влить тоже надо. Я как-то не могу вылить первый пролив, уж больно он ароматен, но ты можешь его не допивать. Слушай, да, ну вот знаешь, вот мне всегда хочется объяснить сложное простыми словами. Вот мы сейчас с тобой столько всего интересного обсудили, и спасибо всем, кто досмотрел до этого момента, напишите комментарий, как бы вы собрали бы это до того, как мы сейчас это соберем. Но мне интересно то, что как бы ты себе собрал, все-таки попытался бы собрать вот буквально в трех предложениях, что такое путь чая? Вот что такое вот этот путь, это что все-таки? И как? И зачем?
Это моя индивидуальная история.
Да, да, конечно, вот мы о ней и говорим.
Первое. Путь чая – это то, что можно назвать современной психотехникой. По тренировке себя и достижению состояния, когда ты можешь справляться с жизненными делами, на любом уровне. То есть ты как бы проходишь один уровень, справился, второй уровень справился, третий уровень справился, четвертый и так далее. Ну, уровни условно, конечно. То есть это психотехника
саморазвития.
В принципе, исторически точно так же по хатаннам как раз говорит и Луюй, в принципе, эту историю да, транслирует, что это саморазвитие. В первую очередь. А второе – это достижение состояния, когда тебе, в общем, хорошо, но ты не уходишь в какие-то крайности, не разрушаешь себя, но и не создаешь для себя слишком комфортных условий, в которых ты диссоциализируешься, которые мир для тебя становится чужим местом, и лучше уйти в пещеру.
Ну да.
И третье – это продукт, который позволяет… Ну вот китайцы, по-моему, это называют фэнсун.
Да.
Такое кстати. Состояние, когда ты как будто всплыл, да? То есть вот ты находишься в каком-то состоянии, по повседневности. А фэнсун это раз, отпускание такое. То есть расслабление мышечное, например, да? Там, и расслабление чисто мыслительное. То есть раз, и ты как будто стал яснее. И вот чай это... как раз вот это состояние гармонии...
Стекло между... протер, как бы так вот.
Ну, да. Между небом и землей ты не туда погрузился, не в небо ушел в идеальный какой-то мир, и там вот как платоники, да, тут тусишь, а и не совсем вот в материальную историю, которая там вот бесконечно вот этой повторяющейся цикл сансары.
Ну, то есть некая гармония да. какая-то получается.
То есть нахождение вот этого состояния. Чай это символизирует в себе, на мой взгляд. Вот, двигаясь по жизни, вот как-то эти три, получается, да, три столпа, такой треножник, жертвенный треножник у нас получился, вот, они могут попытаться, быть, ну, ты можешь попытаться это все уравновесить.
Ну, а я вот, да, очень круто ты сказал, я думаю, что философия прям вот мне очень откликается, на самом деле, думаю, многим откликается, и для меня, я бы сейчас хотел это дополнить, наверное, миром чувств, да, то есть таким приземленным, почему это достигается за счет именно чая, то есть в чем, из чего он состоит. То есть, прежде всего, конечно, это эстетика, это красота, то есть когда ты завариваешь чай как-то внимательно, церемониально, тебя собирается внимание на ритуале, да, на предметах, на аромате, вкусе чая, на каких-то... скажем, таких measurable, да, измеряемых физических, материальных вещах, которые в целом тебя настраивают на тонкую волну, вот это состояние, в котором ты способен прийти вот к тому, о чем ты говоришь, к вот этому вот пониманию. Как бы ты ни был там материалистом, там отрицал бы там какие-то вот эти вот вещи, все равно так или иначе ты утончаешься, когда пьешь чай. Хотя я как-то, знаешь, слышал эту критику, что вот, ты, вот люди чая бывают вообще такие там противные и вообще самые разные. И это действительно так. Но, возможно, у кого-то разный, скажем так, способ. И я сам тоже не могу сказать, что я какой-то там, знаешь, утонченный человек. Многие, кто меня там знает только по Ютубу, видят меня в реальности. И часто у них такой, как-то Сергей, вот это, и как это так? И я поэтому, да, специально делаю какие-то даже провокативные там истории, чтобы люди понимали, что жизнь – это жизнь. Ты можешь быть, в принципе, любым. Но это не значит, что ты там отошел от, там, то есть ты спустился, да, ты спустился в бордель, да, но ты вернулся.
Ну, суть-то это, в этом заключается,
да,
что
ты можешь...
что ты двигаешься, что ты играешь с этим миром.
Да, но сам факт утончения, да, вот благодаря чаю и благодаря предметной среде, там, аромату, там, вкусу и поиску интересных таких вот граней, она очень сильно помогает. Если ты себе ставишь такие цели, опять-таки, какие цели ты себе ставишь? Ты сказал про целеполагание, действительно важно, потому что это так же, как вот в любом явлении можно найти и брать то, что ты хочешь брать. То есть можно от чая брать исключительно гурманскую историю. Вот мне нравится вкус, аромат там вся. Можно от чая брать только там, воздействие. Вот он меня там бодрит, там, штырит кого как, то как это назовет, там, и мне хорошо. Или вот расслабляет, и мне вот классненько мы там посидим, повеселимся, поржем там и так далее. Можно брать эту глубокую составляющую. И мне кажется, что ничто из этого не является чем-то каким-то антагонистом чая. Все это как бы имеет право на жизнь. И круче всего вот как раз гармонично, как ты сказал, да, вот все это как-то включать в себя и в зависимости от контекста это использовать, наверное.
Знаешь еще, наверное, какая есть тема здесь? Это вот прям вот тема очень китайская, даже, может быть, не только китайцы, вообще, в принципе, восточный мир, это еще и довести до некого мастерства, до идеала вот это состояние. Mm-hmm. То есть, кто такой последователь дзен? Это тот, кто свою жизнь превратил в произведение искусства.
Mm-hmm.
Вот, то есть, все это, все, весь этот сложный мир...
Да. Вообще, это ты очень круто сказал.
Свести прям что-то очень красивое. Это не означает, что я там пытаюсь сделать из своей жизни произведение искусства, но это красивая
идея. Я думаю, ты пытаешься отчасти. То есть, как бы, если ты уже часть, как бы даже сам факт, что мы вот тут сидим, да, то есть мы, у Захара появился вот этот вот инсайт, да, то есть давай об этом поговорим. Я там говорю, да, сейчас мне надо улетать в Амстердам, у меня там родился сын, там, я там сейчас еще какие-то дела. И говорит, я готов даже приехать, давай мы это снимем. Там, согласен. Mm-hmm. То есть, это сам факт, знаешь, вот, ну, просто на примере там даже от этого, что вот, была цель, то есть надо, хорошо, хочется высказать, хочется сделать. И, ну, это круто, я тоже так делаю. То есть ты его берешь и преодолеваешь, и ты понимаешь, что вот тебе надо по-любому это сделать именно так, именно сейчас.
Вот, как это в Цимэньдунцзя, да, и бывает, открываются ворота какие-то. Открываются ворота, поэтому я вот тут хотел бы, наверное, к нашим зрителям обратиться. Угу. Друзья, сейчас стоит вопрос, а что такое чайный путь в России? И я бы хотел, наверное, эту тему исследовать, но нужны как раз вы. Угу. Напишите, что для вас чай?
И, кстати, самым лучшим комментатором мы обязательно сделаем какой-нибудь приятный чайный подарок, я думаю. То есть выберем, наверное, может быть, 10 лучших комментов, да?
О, вообще
да,
было бы прекрасно.
Выберем 10 лучших комментариев и сделаем хороший чайный подарок в виде копилки на нашем сайте, который потом сможете потратить на какой-нибудь чай, там, посуду и все, что хотите. Вот. Такой, да, заодно и конкурс родился экспромт. Кстати, мы не договаривались, это просто идея возникла. Что? В общем, ребят, пишите, да, коммент обязательно, скажите, как вам понравилось это видео, да, ты, может, что-то еще добавишь?
Может быть, мне прям, ну, были уже неоднократно случаи, когда лично мне писал там человек с какими-то вопросами по философии.
Да.
Вот если хотите пообщаться, чтобы мы пообщались, да, глубже про ваше видение, я бы вот вообще с удовольствием так с человеком поговорил.
Я думаю, можем даже запланировать некую следующую сессию, которую мы создадим по, скажем, результатам того, что нам напишут в комментах, то, что, может, тебе лично напишут, я оставлю комментарий за Захара, кстати, кто хочет лично увидеть Захара, Захар руководит нашим чайным клубом в городе Киров. Посетите, там красиво, интересно, вообще, почему нет, да, то есть, может быть, тут рядом.
Летом вообще замечательно.
Летом вообще замечательно, но это зимой тоже неплохо.
Зимой тоже хорошо, да. Да. Замечательный город со своими особенностями, как, да, в принципе.
Да, ну, в общем, да, мы обязательно будем еще встречаться. Мне вот прям безумно приятно, и мне больше всего нравится как раз твоя замечательная способность, которой я сам тоже учусь, слушать. Это не все умеют, я сам тоже учусь, потому что я раньше, если кто посмотрит некоторые мои видео, вечно, ты знаешь, что не давает досказать кому-то, ты перебиваешь, начинаешь что-то свое говорить, и ты, а у меня, знаешь, такой, услышал, поток вошел, ты его переварил, дополнил, и вот это вот умение диалог выстроить, это тоже, по-моему, про чай.
Спасибо.
Да, спасибо. Очень круто посидели. В общем, друзья, всем приятных чаепитий. До новых встреч. Захар, спасибо. Будем еще пить чай. Всем пока.